Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Только неосведомленный человек думает, что архивы – это собрание пыльных хартий или содержимое чиновного стола Акакия Акакиевича. Архив – это коварство и любовь, ложь и измена, драмы, преступления, деньги, ну и на сладкое человеческое благородство, борение духа, жертвенность и глубина мысли. Перебирая прошлое в буквальном, бумажном смысле, архивист постепенно становится готовым рассказчиком. В идеале Александром Дюма. Сегодня беседа с московским архивистом Еленой Литвин.
Я проработала в архивах двух, почти 45 лет. В 1977 году я окончила историко-архивный институт, который ныне влился в РГГУ. Работа в архиве стала делом моей жизни, моей профессии. И особенность моей работы в том, что я работала в двух литературных архивах. Первый архив – это отдел рукописи Института мировой литературы, в котором я проработала 37 лет. И второй архив – это отдел рукописных фондов Государственного литературного музея, в котором я проработала 7 лет. Когда я шла в архив, я не очень себе хорошо представляла, что это такое. Но во время обучения в институте мы занимались архивной практикой. У нас были предметы теории и практика архивного дела, история организации архивного дела. Все это потом вот в моей конкретной работе мне не пригодилось, потому что литературные архивы имеют свою специфику. В литературных архивах кто занимается, кто приходит в эти архивы? В архивы приходят, во-первых, специалисты с твердо определенной темой. Они профессионалы и знают, в какой архив и зачем они приходят. Во-вторых, молодые исследователи, аспиранты и дипломники, работающие над своими исследованиями. И в-третьих, значит, это особый уже, так сказать, контингент. Это приходят люди, которые хотят продать архиву или предоставить бесплатно наследие своих близких, деятелей науки, культуры, искусства. Есть такая история, связанная, опять-таки, с МЛИ, рассказанная мне моей коллегой Людмилой Кирилловной Кувановой.
МЛИ – это Институт мировой литературы.
Да, мировой литературы. Она рассказала удивительную историю. Где-то середина 60-х годов она уже собралась идти домой, вышла в вестибюль, и к ней обратились там служащие и сказали: вот вы знаете, тут мужчина вас спрашивает. Она к нему подошла, был человек такого довольно простоватого вида, с большой сумкой или сеткой, в которой лежали бумаги. Он сказал: мне посоветовали к вам обратиться, может быть, вам это будет интересно. Она спросила, что это. Он сказал, что моя мама, то есть моя бабушка, была горничной в семействе Евгения Николаевича Чирикова. Известно, что Чириков с семейством уехал, и они, ну, забирали какие-то...
В эмиграцию.
Да, да, в эмиграцию, да. Они забирали какие-то вещи, а часть каких-то бумаг лежала на чердаке. И так случилось, что вот эти бумаги пролежали на чердаке, и этот самый внук вот этой бабушки, он там жил, и в это время дом, значит, по нашему обыкновению собирались рушить. И он, найдя там огромную пачку бумаг, посмотрел, что это какие-то вот бумаги, письма на чистой бумаге, он стал спрашивать, куда ему это отнести. Видимо, он жил недалеко от Поварской, ему посоветовали обратиться в Институт мировой литературы. Моя коллега подошла, открыла эту сумку, и первое, что она увидела, это были письма Леонида Андреева Чирикову. Потому что почерк Леонида Андреева, в общем, он... Она ему сказала: вы знаете, конечно, нас это заинтересует, мы можем даже заплатить. Он как-то очень растерялся, потому что он был непривычен к этому. Ну, как-то с ним сговорились, торговались, в общем, он передал. И таким образом, вот благодаря этому человеку, в МЛИ образовался фонд Евгения Николаевича Чирикова, которым потом стал заниматься наш сотрудник, тоже уже ушедший в мир иной, такой Вадим Чуваков. И сейчас готовится собрание сочинений Андреева. Я думаю, что эти письма туда попадут. Надо сказать, что первое время я, так сказать, входила в архивную систему. Меня учили обрабатывать фонды, описывать их. по определенной схеме. Давали сначала небольшие фонды, вот, а потом постепенно, со временем, я уже стала обрабатывать фонды такого большего объема. И в итоге потом я пришла к самому большому фонду, который хранится там до сих пор, я надеюсь. Это фонд вашего дедушки Алексея Николаевича Толстого.
Ваш собственный исследовательский интерес уже определился к тому времени, или, скажем, к началу прихода работать в архив?
Нет, вы знаете, мне было 19 лет еще, собственно, я не очень. А когда я уже пришла, я говорю, мелкие фонды, а потом уже вот спустя несколько лет я уже взялась, я обработала там немало фондов, но потом мне дали вот этот самый огромный Толстовский фонд, который попал в 45-м году по распоряжению правительства. Тогда Эмли получил два фонда. Фонд Демьяна Бедного и Алексея Николаевича Толстого. Но фонд Демьяна Бедного, я думаю, что он вряд ли до сих пор не обработан. Так он. Вот. А фонд Алексея Николаевича, благодаря его последнему секретарю Юрию Александровичу Кристинскому, пришел в Эмли.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседа с московским литературоведом и публикатором Еленой Литвин.
Я участвую в историко-архивном институте, обрабатывая Толстого и еще разные фонды. Очень заинтересовалась фондом такого друга и соавтора Алексея Николаевича. Это Павла Елисеевича Щеголева. История этого фонда такая довольно интересная, потому что в свое время, после смерти Щеголева в 31 году, супруга его умерла в декабре 31 года, Валентина Андреевна, а сын Павел умер в 36 году, то есть вся семья практически быстро ушла. Его архив поступил весь практически в Эмли. Но потом случилось так, что часть материалов, которая у нас была дореволюционных, стал к себе требовать Пушкинский дом. И там часть материалов, то, что там до 17-го года, они просили, значит, там по акту, все. И получилось так, что хотя фонды не рекомендуется разбивать, в общем, желательно, чтобы фонд хранился в одном месте, но фонд Щеголева оказался раздробленный. И в Пушкинский дом попали его рукописи, попала часть переписки, а в Эмли осталась огромная переписка, тоже уже более позднего периода, и деятельность по изданию журнала «Былое», журнала «Минувшие годы». Вот. И я еще Щеголевым занялась, потому что там еще был очень интересный момент, связанный с Пушкиным. О нем я скажу позже. Значит, первая моя архивная публикация, всего у меня на сегодняшний день более 100 архивных публикаций по материалам разным, не только Алексея Николаевича, разных материалов, связана именно как раз с Толстым и Щеголевым. Дело в том, что эта публикация была сделана в 1976 году в 5-м номере ленинградского журнала «Звезда». И это была заметка такая некрологическая Алексея Николаевича, посвященная памяти Павла Елисеевича Щеголева. Если можно, я немножко процитирую.
Конечно.
Вот эта заметка. Это такая статья, она не была опубликована, она осталась у него в автографе. Толстой писал: «Он был римлянином по спокойному и саркастическому уму, по восприятию бытия, этого пенистого и горького кубка жизни, где на дне темное ничто. Он был варваром, слово взято в кавычки, потому что кровь его была молода и кипуча. Он был умнейшим из людей, проницательным и дальновидящим, точным и неожиданным в человеческих характеристиках. Он был одним из славной стаи русских, чьи имена перекликаются в отдаленных туманах нашей культуры». Это вот заметка, почти целиком связанная с Павлом Елисеевичем Щеголевым. И я хочу первый вот сюжет о Павле Елисеевиче, значит, рассказать, связанный с именем Пушкина. Значит, история такова. Известно, что Щеголев был очень разносторонним, он был издателем, он писал не только о Пушкине, но известен он главным образом как все-таки исследователь Пушкина. И самая известная его работа – это «Дуэль и смерть Пушкина». Она выходила тремя изданиями – в 15-м, 16-м, и последнее издание вышло в 28-м году. В 27-м году...
В 36-м даже был последний, сокращенный.
Но 28-й год – это считается такое самое, да. Вот. Сейчас его переиздали, кстати. Вот я его, наконец, получила, потому что у меня дома только машинописный экземпляр был. Сейчас я его получила. Значит, к изданию 28-го года Щеголев заказал экспертизу анонимного пасквиля, полученного Пушкиным и ставшего причиной вот этой пушкинской трагедии. Проводил ее некто Сальков, эксперт. Значит, и...
Следователь Ленинградского уголовного розыска.
Да. И первая публикация еще до выхода книги появилась, вот факсимиле этого пасквиля, появилась в октябре 27-го года в журнале «Огонек». И когда она появилась в журнале «Огонек», ну там с предисловием, видимо, все, значит, на нее обратили внимание. Но главное, кто обратил на нее внимание, это был наш нарком по иностранным делам Георгий Васильевич Чичерин. И вот он написал ему 18 октября 27 года. «Многоуважаемый Павел Елисеевич, в «Огоньке» 16 октября я впервые увидел факсимиле пушкинской анонимки. Почерк поразил меня как знакомый. Мне кажется, что это почерк Филиппа Ивановича Брунова, многочисленные частные письма которого я читал почти 30 лет назад, когда работал с Павловым Селиванским в госархиве. Конечно, могу ошибаться, но характер почерка уж очень знакомый. На почерк Долгорукова совсем не похож». Тут я немножко отступлю. Дело в том, что впоследствии уже в 60-е, начале 70-х годов группа киевских экспертов, почерковедов, провела экспертизу и также подтвердила, что это не почерк Долгорукова. То есть с Долгорукова практически снято обвинение. Что касается Брунова, то перед годом 200-летия Пушкина я решила все-таки, поскольку он был дипломатом, и с Пушкиным он встречался в Одессе в 20-е годы, и там между ними были не очень хорошие отношения, есть об этом воспоминания. Я взяла бумагу в МЛИ и пошла в исторический архив Министерства иностранных дел на Серпуховке. Там я по описи заказала некоторые донесения самого Брунова, посмотрела, ну, трудно, потому что официальные документы пишутся одним почерком, а пасквиль был написан немножко по-другому. И я готова была там часть материалов заказать и сделать ксерокс. Но потребовались большие деньги. В 98-м году, как вы помните, был дефолт. И когда я пришла к нашему начальству, мне сказали: помилуйте, какие тут экспертизы, у нас денег нет. И на этом деле дело кончилось, и поэтому мне пришлось уже вот... У меня было несколько публикаций об этом сокращенных, а наиболее полная появилась вот... Вышел такой в свое время сборничек. Была конференция в 1999 году в Шаляпинском музее, филиале музея имени Глинки. И там я выступила, тут у меня предисловие, потому что стали писать уже бог знает что. Тут один человек по фамилии Оренштейн написал, что это пасквиль написал чуть ли не Александр Раевский. Хотя Александра Раевского в это время даже не было в Петербурге.
Вы пошуршали, но так и не назвали нам название этого сборника.
Сборник называется «Душа в заветной лире».
И издан он кем и когда?
Издан он в Москве в 2000 году. Но в нем, к сожалению, нет этого ISBN. Его издали. Редактором его был известный человек по фамилии Смелянский.
Вот. Он... Анатолий.
Да, Анатолий, да, он там выступал. Так вот, далее в этом письме Чичерин пишет. Брунов, вы еще там называли Брюновым в свое время, Брунов сын немецкого пастора, сделавшийся бароном и графом, блестящий дипломат старой школы, злой остроумец и насмешник, в молодости подлизывавшийся вовсю, позднее изводивший Горчакова своими сарказмами. В последние годы перед англо-русскими переговорами 1840-1841 года был в Петербурге при Нестельроде. В период Крымской войны, Крымской кампании, князь Петр Андреевич Вяземский изображал, как Брунов пластронировал перед великими княжнами. Это и была его большая слабость. Это цитата из Вяземского. В 30-е годы он, несомненно, пластронировал перед Марией Дмитриевной. Известно, что Мария Дмитриевна не сильно любила Пушкина за его эпиграмму на ее папашу графа Гурьева. И в заключение своего письма Чичерин просит, чтобы все-таки проверили, посмотрели автографы самого Брунова, чтобы можно было это сравнить.
Но ведь разве рука, которая писала этот подметный пасквиль, она не была совершенно искусственно изменена для того, чтобы Пушкин не догадался об авторстве? Мне что-то вспоминается, что поговаривали о том, что человек писал левой рукой, как-то полупечатными буквами. Во всяком случае, это ведь не живой почерк, да? Не беглая, не быстрая рука, правда?
Там было 5 или 6 пасквилей, может быть, побольше даже. Сохранилось 2 или 3. У меня есть фотокопия, которую мне сделали в Пушкинском доме. Да, там, я согласна, там почерк такой, как бы вот, ну, как специально выводили, как в чистописании вот это делали. Но тут есть такой момент, что есть воспоминания одного человека, тут у меня все это, так сказать, описано, что уже в более поздние времена император Александр II в узком кругу сказал, когда речь зашла там вот о гибели Пушкина, он сказал: ну, теперь мы знаем, чьих рук это дело Нестерлёда. То есть считалось, что Нестерлёда как бы были руководителями, а поручить это она могла и вот этому Брунову, который, ну, как вот тут нам известно, перед ней очень пластронировал, как так сказать, очень перед ней был у нее как бы на посылках. Понимаете, пока не сделана экспертиза ксерокса или фотокопии вот того, что хранится в историческом МИДовском архиве, мы ничего не можем сказать.
Ну так, а с тех пор уже 15 лет прошло?
Прошло уже, да, прошло 15 лет. Недавно ко мне обратился, сравнительно недавно обратился один молодой предприниматель, который прочитал мою публикацию, наверное, в «Огоньке» еще была такая сокращенная. Я ему, вот отсюда я ему сняла ксерокс и отдала ему. Он тоже этим заинтересовался. Я ему сказала: если, может быть, вам повезет больше, если вы достанете эти автографы и вам удастся их как-то ксерокопировать и сделать экспертизу, но экспертизу надо делать не в каких-то частных конторах, а все-таки вот раньше при МВД был такой специальный институт, который занимался экспертизой и почерков, и прочего-прочего. В МЛИ это было связано с историей вот Есенина, это была очень долгая экспертиза, потому что там была целая группа людей, которые считали, что вот его убили там, извините, жиды и там неизвестно кто. И вот этот акт, который подписал Гилеревский, был весь порезан на клочки. У нас очень долгое время работала целая группа сотрудников из этого института.
Из какого?
И вот из этого института судебной экспертизы МВД, еще при советской власти, естественно. Она была такой эксперт, и она их складывала, эти кусочки, очень долгое дело сидела там. Сейчас они, я не знаю, как сейчас, но когда я уходила, они там в фонде Есенина, их придавили стеклом, и они там вот хранятся в папке, придавленные стеклом, то есть все сложилось.
Вы имеете в виду его предсмертную записку?
Нет, не записку, а акт о вскрытии вот Гилеревского. Потому что они утверждали, что его повесили, но там, в общем, никаких данных о том, что его повесили, повесился он сам. Причем там была такая история, когда вот это все исследование было закончено, там участвовал и прокурор, там участвовал еще там какой-то вот, тоже какой-то специалист оттуда, все они дали свои заключения, и есенинская группа, которая тогда в то время руководил Прокушев, они издали книгу, посвященную этой истории с есенинской вот этой экспертизой. И мне рассказывали, я не была на этом заседании в МЛИ, было заседание в МЛИ, вот они презентовали эту книгу, пришла там группа этих самых вот сумасшедших, которые считали, что Есенина убили и повесили. И там одна особа, я сейчас фамилию ее просто запамятовала, она схватила со стола все эти бумаги, вот, которые они зачитывали. И рвать она их не стала, но она их просто схватила. Ее, значит, взяли под белые руки и повели в ближайшее отделение милиции, чтобы она их отдала. Ну вот, ну книга вышла, книга существует. И
как называется?
Это называется, я не помню точное название, я помню, что она такого зеленого цвета, это называется «Гибель Есенина», по-моему. Ну что-то вот с этим связано. Это надо уточнить просто у представителей есенинской группы.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Жизнь в архиве». Беседа с московским литературоведом и публикатором Еленой Литвин. Что мешало за эти 16 лет раздобыть бумаги в МИДовском архиве?
Вы знаете, потом уже после вот этой истории, когда деньги мне не дали, я уже второй раз не стала. Я уже когда опубликовала это здесь, я написала об этом, что вот мне не дали деньги, здесь я все это напечатала. Вот здесь, кстати, покажу вот этот самый Брунов и вот этот самый пасквиль.
Да-да, но это он напечатан у Щеголева, вот этот, да?
Нет, он это не вариант. Напечатан. Это
не тот?
Нет, это напечатано в 19 веке из русской старины, 1877 год, номер 5. Так вот, знаете, ну вот не пришлось, потому что потом я уже занялась серьезно...
А
вот...
кинуть клич, собрать по коллегам? Я не думаю, что на одну страничку пасквиля или на две, или сколько там страничек-то всего должно быть, ничего, чтобы денег не хватило у народа.
Ну вот, потом вот так вот не пришлось, потом я занялась уже всерьез обработкой фонда Алексея Николаевича, и уже вот это дело отошло. Диплом у меня, который я писала в историко-архивном институте, курсовая работа у меня называлась «Обзор фонда Щеголева в отделе рукописи Эмли», а диплом был «Обзор документальных материалов Щеголева, хранящихся в архивах СССР». Ну, архивы СССР – это, в общем, Москва и Петербург, потому что, собственно, Эмли, Пушкинский дом и немножко в историческом архиве. Я была знакома с Ириной Щеголевой, которая вот была вдовой Павла Щеголева, потом была вдовой Альтмана, вот. Ну, такая была специфическая женщина, мы ее вспоминать не будем.
Почему?
Ну, так она очень-очень была нервная такая.
Так это самое интересное, вспомнить эдакого человека.
Вот, ну, мы с ней общались, она мне показала могилу Щеголевых, которая находится в Александро-Невской лавре в Петербурге, так сказать. Ну, вот. Ну, и Щеголев, в общем, все равно остался как бы у меня в моем обороте, потому что недавно, вот готовится сейчас... такой словарь под названием «Русский литературоведы XX века». Значит, история такая интересная, но пока печальная, потому что люди сделали этот словарь, представили, а потом, когда этот словарь дали на рецензию, не буду называть учреждение, чтобы не хочу.
Вдову младшего Щеголева вы не хотите раскрывать ее подноготное учреждение?
Учреждение, ну и не он сгоревший ныне. Да. И там конкретно один человек, тоже я не хочу его называть. Вот. Он раньше работал в Эмли, и он издал какой-то... Он сказал, что уже издали такой словарь, хотя это не словарь, а такая, знаете, типа телефонной книги. Там просто данные...
Ну, словник.
Ну, словник. Ну, да. Тот словарь, который сделала наша бригада под руководством двух людей из университета, это вот Олег Клинк, который заведует кафедрой теории, и Алексей Александрович Холиков, мой большой друг, молодой доктор наук. Вот это уже совсем другое, потому что словарь чисто такой вот энциклопедический по образцу словаря «Русские писатели», который тоже до сих пор никак не выйдет. Там непонятная история.
Готов уже словарь литературоведов?
Он готов, но когда они подали на грант в прошлом году, там было несколько рецензий, вот две рецензии было положительные, а из «Униона» были отрицательные рецензии. Они в этом году снова будут подавать, и они надеются, что в этот раз получится. Потому что этот словарь интересен тем, что туда попадут не только московские, питерские люди, а присылали со всей территории России, ну, там, филологических центров. Там единственным условием было то, что человек уже, как бы, завершивший свой путь, потому что живые, ну как их мерить? Кто-то считает его, что он великий, а кто-то невеликий, и люди обижаются. И они там поставили последней датой, которая вот есть в этом словаре, когда люди умерли, это 2010 год. Там будет 3 тома, в 2 томах будет вот основной корпус материалов, и 3-й том это будут дополнения. У меня в этом словаре 8 статей, в том числе и о Щеголеве. В основном там у меня получились люди, ну, в общем, литературоведы. Я уже не буду об этом так подробно рассказывать.
Ну, естественно, раз он словарь литературоведов.
Да. Щеголев, Гроссман Леонид Петрович, Цивловский, ну, еще там несколько человек.
Цивловская?
Нет, ее я не брала.
Татьяна
Григорьевна, да. Цивловского, слава богу, фонд сохранился очень хорошо. Он сохранился в основном с Гали. И часть материалов биографических музея Льва Толстого. Вот, потому что он, помимо своих пушкинских студий, он принимал активное участие, составил бумагу.
Он это кто, Гроссман?
Нет, Цивловские текстологические правила, по которым издавался 90-томник Льва Николаевича.
Ну да, Цивловский же в 20-е годы был редактором одного из собраний сочинений Льва Толстого.
Да, но он участвовал в 90-томнике. Это очень интересно и это самое. Что касается Алексея Николаевича, значит, тоже было немало публикаций. Первая публикация, которая была сделана вот по архивным документам, это был сборник 83-го года, 1983-го, к столетию Алексея Николаевича, который сделал им Ли, и редактором его была Алиса Крюкова. Вот. Я его не стала приносить. Там я публиковала переписку, то есть письма Алексея Николаевича, то, что хранится в МЛИ, это письма к Наталье Васильевне Крандиевской и переписку с Корнеем Ивановичем Чуковским вот в этом сборнике.
А расскажите, пожалуйста, ведь практически одновременно вышла публикация переписки Алексея Николаевича и Крандиевской и публикация в «Альманахе минувшее».
Видела я, да.
А как они корреспондируют между собой?
Вы знаете, там, во-первых, меньшее количество.
Там это где?
Вот в этом, в «Альманахе минувшее», да.
Который вышел в Париже.
Да, 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 я его видела. И там есть неточности текстологические. То, что вот вышло в МЛИ, это все сверено по автографам, то есть это вот издание такое более точное. В 1995 году вышла вот второй такой сборник «Новые материалы исследования», и здесь я дала, поскольку фонд уже был почти обработан, это архив Толстого в МЛИ. Я сделала обзор его фонда, рассказала о том, как фонд поступил, и рассказала о наиболее интересных документах. Здесь я хочу прочитать единственный документ уже из того, что пришло впоследствии от Людмилы Ильиничны.
Пожалуйста, поясните нашим слушателям, кто это.
Людмила Ильинична – это четвертая жена Толстого. Там ее материалы, значит, занимают довольно приличное место, большое. Это материалы биографического характера, воспоминания о работе Толстого, записки о поездке в Испанию 1937 года, дневниковые заметки и записи. Наиболее содержательным в этом плане представляется дневник Людмилы Толстой февраля 44-го, февраля 45-го, то есть когда вот уже Алексей Николаевич уже был болен, и рассказывающий о последнем годе жизни писателя. Здесь отмечен круг общения Толстого, прослежены заключительные этапы работы над Петром I и пьесой «Об Иване Грозном». Среди упоминаемых в дневнике писателей Андронников, Павел Григорьевич Антокольский, Уткин, Корней Иванович Чуковский, академики Богомолец, Капица, композитор Прокофьев, актеры Михоэлс и Рубен Николаевич Симонов. Видный деятель французского коммунистического движения Морис Торрес. Большой интерес представляет собой запись от 21 февраля 1945 года, то есть буквально за два дня до кончины писателя. Вот его рассказ, который она записала. В Париже в 1920 году он видел сон, и когда проснулся, понял, что он вещий. Он его до сих пор помнит. В Париже они с Фефой и Никитой жили без перспектив и средств за счет Скирмунта. Скирмунт – это отчим Натальи Васильевны Карандиевской.
Ну, не отчим, ну, друг, у нее был отец.
Ну, друг ее матери, так сказать.
Отец живой был.
Друг ее матери такой близкий. Однажды Алеша увидел во сне, что на каком-то пожарище он поднимался на деревянную обугленную башню, и кругом внизу были обугленные развалины и пожарища. Наверху башни оказался глубочайший колодец. Он взглянул в него и увидел глубоко воду, закинул удочку и вытащил черную ворону. Стал ее давить и выдавил из нее ярко-зеленое изумрудное стеклянное яйцо. Когда проснулся, понял как-то, что все смутное позади, выход есть, что он вещий. Через несколько дней начал писать «Хождение». Вот это вот цитата из дневниковых записей Людмилы Ильиничны. Вот. Мне очень жаль, конечно, что я не успела вот до конца обработать фонд, но в основном он обработан. Сейчас там, насколько я слышала, идет работа над собранием сочинений, но все это непонятно, когда будет, потому что основной человек, который толкал это все, была Алиса Крюкова, которая умерла уже более 20 лет назад, в 93-м году.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседа с московским литературоведом и публикатором Еленой Литвин. Давайте поговорим о вещах, которые гораздо более понятные могут занять нашего слушателя, нежели конкретные публикации, вот такие имена, о которых никто не имеет никакого представления. Давайте поговорим об архивоведении, об интересе к архиву с человеческим лицом. Расскажите, какие-нибудь тайны и истории, связанные с архивами, которые кажутся вам занимательными, которые могут привлечь человека к самому существованию архива?
Я могу рассказать историю, связанную с материалами Евгения Ивановича Замятина, фонд которого тоже попал в свое время в МЛИ. И до определенного времени он не выдавался по известным причинам, потому что Замятин был иммигрант и все такое. Вот. Но опись на него была составлена, и фонд был обработан. Был такой человек, вам известный, без сомнения, Гарик Суперфим, который у моей коллеги выпросил на какой-то момент вот третий экземпляр этой описи замятинской. Поскольку Гарик Суперфин был, как говорят, под таким серьезным доглядом известной организации, буквально там через несколько дней, но не потому, что там знали, что он это получил, ничего, просто там что-то было связано с другим, к нему домой нагрянул обыск. Мы ничего об этом не знали. Потом он пришел спустя там 2 недели и нам рассказал, что там смотрели то, смотрели это. Слава богу, что эти самые товарищи были не сильно подкованы в архивоведении и литературе. Они увидали этот вот список, этот перечень, и спросили, это ваше? Он сказал, мое. Вот. И потом он принес этот экземпляр, потому что моя коллега, она говорит, если бы вот они докопались, что это ему было передано из архива, мне, говорит, было бы тогда просто не сносить головы. Потому что такому вот диссидентствующему человеку, значит, я вручила это самое, это вот такая история. Бывают такие вещи, что, к сожалению, в архивах иногда пропадают документы.
Воруют сами исследователи?
Бывает, да, бывает. Бывает.
А в архиве не ставят каких-то, знаете, теперь сегодняшних таких электронных звенящих пометок, как в магазине готового платья?
В МЛИ такой пометки нет. В отделе рукописных фондов Литературного музея тоже нет. По бедности, я думаю, исключительно. Значит, ну как, в каждой единице хранения вот в архиве должен быть лист использования. То есть человек, который берет документ, он расписывается, что он смотрел этот документ, число, и мы обязательно записывали его в специальный такой, большая была книга, кондуит. Мы записывали, когда человек сдавал свои материалы, они всегда проверяются, и потом человек, который выдавал этот материал, он его списывал. Пару раз, по-моему, не доглядели. Там пропала в свое время фоторепродукция одного из портретов Есенина. Давно было дело. И уже вот на моей памяти какой-то автограф Хлебникова. Но автограф Хлебникова, к счастью, нашли и вернули. Кто его брал и кто его утащил, мы так и не выяснили вообще. Это было невозможно.
Как же нашли?
Нашли, вот привлекли Хлебникова-ведов, моего американского друга Генриха Барона, и еще там кое-кого. В общем, на каком-то аукционе где-то он всплыл. Таким образом, там Парнис был еще с этим связан тоже. Текст этот вошел в собрание сочинений Хлебникова, который вот выпустили в МЛИ.
Часто ли бывает, что исследователь, ища одно, находит совершенно другое попутно? И это другое, не просто что-то другое, но невероятно интересное и культурно ценное.
Вы знаете, дело в том, что в МЛИ там, в общем, сравнительно небольшой архив. Я вот, честно говоря, при мне вот таких случаев не было. Возможно, это было раньше, потому что архив существует с 30-х годов. Может быть, раньше что-то такое и происходило. Но какие-то неожиданные вещи для себя человек, безусловно, находил. Он был уверен, что там вот писатель там вот написал какую-то вещь вот по такой причине, а оказалось, что он ее написал по другой причине, потому что там вот есть какая-то заметка, есть какое-то письмо, есть какие-то такие вещи, которые не в фонде, а в каком-то другом фонде находятся. То есть, поэтому помимо описей на каждый фонд, который имеется во всех архивах, нужно иметь хороший каталог. Но в МЛИ каталог был тоже такой, он неполный, хотя мы старались все-таки основные вещи туда вносить. Образцовый каталог, как я считаю, вот для меня образцовый каталог, находится в единственном архиве, это архив Цгали. Там просто каталог, вы знаете, совершенно уникальный, но их все время требуют, чтобы они этот каталог прикрыли и все перевели на электронный каталог. Но это просто нереально, потому что в электронный каталог все, что у них вот внесено в этот каталог на карточках, туда просто все это не втиснется. Вот. И сами сотрудники Цгали, они категорически против.
Эта материя нашему слушателю непонятна, он не видел ни того каталога, ни другого.
Ну, я просто говорю...
Давайте об общих сейчас вещах поговорим. Если представить себе, как 100% все литературные, историко-литературные архивы, которые есть, скажем, в России, какая их часть описана так, что человек, молодой исследователь, может прийти и сразу заняться какой-то темой? Ему все уже расписано?
Нет, не все. Дело в том, что в краях, областях и раньше в Советском Союзе каждая республика имела свой большой государственный архив, где была часть, конечно, и литературных материалов. Но это вот издавали такие книги, там, ну, допустим, государственный архив, ну, допустим, Казахстана, условно говоря. И там по разделам, вот в одном разделе то-то, то-то, там хозяйственная деятельность, партийная деятельность и деятельность историко-литературная и культурная. Потому что в Казахстане, так, в силу определенных обстоятельств, работало достаточное количество писателей, в том числе русских писателей. Как мы знаем, там и Юрий Домбровский, например, довольно долго. В идеале, конечно, хорошо бы, чтобы на каждый фонд было описание. Но иногда материалов накапливается столько, что люди просто физически не успевают их обрабатывать. Пока фонд не обработан, делать специальный, вот включать его в общий каталог, вот такой вот справочник. Архив, Центральный государственный архив литературы и искусства, сейчас он называется Российский государственный архив, он периодически, еще с советских времен, выпускал такие большие аннотированные справочники. Там было не по разделам, там было вот материалы писателя и его творчества, а потом, например, его письма к кому-то и письма к нему-то. Но если был очень большой фонд, например, когда они обработали огромный фонд Мейерхольда, они его тоже весь описали очень полно. И человек, прежде чем знакомиться с описью, например, того же Мейерхольда в архиве литературы и искусства, он должен познакомиться вот с этим печатным описанием этого. Это вот как такой ориентир.
Какое количество?
Иван Никитич, вы знаете, количество не поддается учету, потому что некоторые архивы, они вообще, так сказать, у них, особенно вот в малых каких-то областях, каждая область, есть справочник по архивам Российской Федерации, там по каждому краю области там все это расписано, но это опять-таки только общие сведения. Вот конкретно, что в том-то архиве хранится там, допустим, ну, там какой-то писатель-земляк, ну, например, то, что в Орловском архиве хранятся достаточно много материалов и Бунина, и Андреева, и там...
Тургенев.
Ну, Тургенев. Ну, Тургенев в основном все-таки... Ну, там есть, конечно, но в основном он уже в центральных архивах. Там этого вот таких вот подробных описаний нет. В свое время, когда еще только начинали вот настоящее описание материалов, делались описания конкретных фондов. Вот русских классиков, например, там того же Добролюбова, того же Белинского, еще кого-то. Сейчас это не делается, потому что вот объем материалов довольно большой, обработка материалов, если объем материалов приходящих тоже большой, это очень длительное дело. Ну, может быть, сейчас в связи с компьютеризацией, может быть, что-нибудь ввести в электронную версию. Например, Пушкинский дом сделал в электронном виде перечень всех своих фондов. У них есть в печатном это виде. Архив Академии наук сделал свое описание, и Емли тоже попал вот в описание академическое и Пушкинский дом, но сейчас они сделали описание своих фондов в электронном виде и описание материалов своей замечательной библиотеки, которая примыкает к архиву Пушкинского дома. У них они в этом смысле очень богаты и знамениты.
Говорят, что политические, военно-политические архивы до сих пор во многом закрыты. Или их целые части закрыты для исследователей, или открыты только для некоторых избранных исследователей. Что делается в такой области, как история литературы? Существуют ли закрытые фонды какие-то? Существуют ли писатели, покойные, естественно, доступ к материалам которых закрыт или прикрыт?
Вы знаете, мне такие писатели неизвестны вот на данный момент. Другое дело, что те писатели, которых репрессировали в известное время, часть их материалов, вот как, например, материалы того же Бабеля, они просто, часть материалов пропала.
Пропала, об этом и не говорим.
Ну, а может быть, она и не пропала, мы не знаем. Потому что там что-то отправили якобы в Самару, до сих пор, в общем, точно они не говорят. Я знаю, что сейчас просто на некоторые фонды, я не знаю, связано ли это с фондами писателей, просто немножко затруднен доступ снова.
Почему?
Это вопрос не ко мне. Что касается материалов...
Нет, а в щетке, что это за писатели такие?
Я не знаю, может быть, там какие-то документы, связанные с какими-то не очень хорошими поступками некоторых писателей. То, что...
Не понимаю, о чем разговор.
Ну, то, что они там, так грубо говоря, стучали на своих товарищей, может быть, какие-то вот их письма в соответствующие инстанции, такие тоже были.
Но неужели такие письма хранятся в литературных
архивах? Вы знаете, могут быть копии. Могут быть копии. Никогда не знаешь, что... Был ряд таких известных деятелей, например, как известный Заславский и еще кое-кто, что могли быть...
А архив Заславского существует?
Архив Заславского, насколько мне известно, какая-то часть находится в Сгали. А какая-то часть, я думаю, он находится... Вот как это назывался? Сейчас он называется архивом социально-политической истории, и находится он вот в бывшем институте марксизма...
РГАСПИ.
Да, институте марксизма-ленинизма в этом здании. Но там документы не литературные, а вот документы, связанные с историей страны, с какими-то вот такими важными политическими вещами, они стараются активно публиковать. И недавно... Как мы знаем, была история, когда здесь же на свободе выступал Мироненко и говорил вот об этом так называемом деле панфиловцев, за что получил нагоняй от известного нашего деятеля культуры, так сказать, который возглавляет Министерство культуры. Так что вот Мироненко, наоборот, считает, что все материалы, вот, которые ну, там каким-то особым образом не засекречены, они все должны иметь, то есть они все должны быть открыты для обзора. Что касается литературных материалов, то дело в том, что, например, в ИМЛИ, опять же, там, например, тоже много фондов репрессированных писателей, и в свое время, я знаю, мне говорили, что, например, там небольшой фонд есть Михаила Кольцова, который принесли из архива КГБ. Вот он тоже пришел оттуда. То, что у них там, то, что они сочли нужным, они передали. Но это, опять-таки, совсем немножко. Что там у них осталось, мы тоже не знаем. В свое время получили архив известного человека по фамилии Шульгин.
Василий Витальевич.
Да, да, да. Вот, но он до сих пор, по-моему, не обработан, насколько я знаю. Когда я уходила, вот в 2006 году он не был обработан, по-моему, до сих пор не обработан. Он писал в таких тоненьких вот школьных тетрадочках, таким очень специфическим почерком, довольно трудно его разбирать. Ну, там есть и фотографии. Получал это в свое время вот моя коллега вместе с тогдашним директором Феликсом Кузнецовым. И даже по телевизору был сюжет на эту тему. Когда я работала в литературном музее, там был интересный момент такой. Считалось, что рукопись романа Василия Семеновича Гроссмана хранилась, вот, по которой печатали его сначала за границей, а потом у нас, хранилась только у Липкина. Но потом выяснилось, что был не только Липкин, а был его давний друг по фамилии Лобода, и текст с правкой Гроссмана сохранился у его уже дочки или внучки уже даже. Огромная...
Внучки Лободы.
Внучки Лободы. 11 июня этого года состоялся вечер в бывшем музее революции, посвященный Гроссману, и там показывали замечательный фильм Елены Якович, связанный вот с историей публикации этого романа. И там как раз показали дом, где-то чуть ли не в Вышнем Волочке, куда они отвезли эту рукопись, которую перекладывали из погреба на чердак, и, в общем, вот таким образом она сохранилась. И эта рукопись вот попала в литературный музей. Ну, ей заплатили, потому что это большой объем, и это машинопись очень четкой такой правкой, синим и красным карандашом самого Гроссмана. Она выставлялась на выставке в Коломенском. Выставочная работа, вот, на которой выставляются автографы и документы, это тоже вот большая часть как бы, архивоведения, и архив вот таким образом показывает часть своих материалов.
А кто самые, так сказать, крупные величины российского архивоведения, если брать, вот, я не знаю, последние 200 лет? Кто титаны?
Титаны за 200 лет я вам вряд ли назову. Ну,
Я наоборот, даю такое широкое поле, чтобы назвать несколько.
Да, был замечательный в свое время директор исторического архива Бантыш-Каменский, многим известный. После уже революции архивами ведал некоторое время тот же самый Павел Елисеевич Щеголев. Потом был такой известный деятель, тоже историк, Максаков, не насколько известно. И люди, которые были связаны с историко-архивным институтом, который там же работал, Сигурд Оттович Шмидт. Из тех преподавателей, которые там остались, это замечательная Наталья Ивановна Басовская, которая пропагандирует свой предмет. Но, тем не менее, я заканчивала это в годы это был 77-й год, это был такой год глухого застоя. И мне, извините, даже в моей дипломной работе, которая была обзор фонда Щеголева, мне обязательно в предисловии нужно было процитировать Леонида Ильича Брежнева. Я извиняюсь, конечно. Я сказала, что у Леонида Ильича Брежнева на эту тему ничего нет.
Надо найти.
Да, нет.
Мы все помним эту славную эпоху.
Да. И поэтому что-то из Ленина там по архивному делу можно было взять, все.
Хранить наследство еще не значит ограничиваться наследством.
Да.
Вам блестящая цитата.
Там еще было что-то. Это было очень коротко. Что касается Леонида Ильича, то из-за него я на государственном экзамене получила не отлично, а хорошо, именно потому что я его называла только по фамилии, а меня один раз поправили, и мне сказали, что я должна была его называть по имени-отчеству. Но я упорно говорила Брежнев, за что получила 4.
Так вам и надо.
Сейчас уже, когда рассказываешь об этом каким-то молодым людям, они в это не верят просто, потому что, это не...
Верят. Пусть подумают о сегодняшнем дне.
Понятно, я...
Елена, если бы, например, вас пригласили бы на кафедру прочесть какую-то лекцию или цикл лекций и так далее, связанные с архивной специальностью, что бы вы отобрали для рассказа? Что бы вы рассказывали студентам? Какую премудрость вы извлекли из многих-многих лет работы с архивом?
Премудрость. Надо быть усидчивым, надо быть терпеливым, надо помимо самого архива все-таки получать массу дополнительных знаний и работать в библиотеке, потому что не всегда все можно понять в архиве на отсылке. Об архивах, к сожалению, популярно пишут очень мало. В этом смысле на меня большое влияние оказала книга Мариэтты Чудаковой «Беседа об архивах». Я считаю, что это образец того, как надо писать об архивах в таком популярном плане. Причем она там замечательно написала, что как трудно искать, например, когда обрабатываешь фонд, это она правильно заметила, что если там нет никакой фамилии, начинаешь безумно злиться, если какой-нибудь Иван Иванович, просто начинаешь ненавидеть этого Ивана Ивановича. Другое дело, когда если человек имеет какое-то такое редкое имя и отчество, как же тот же Павел Елисеевич, понимаете, его не спутаешь, или Михаил Евграфович, или такие есть имена. Верно. И она тоже написала, что архивист должен быть терпеливым и должен верить в то, что все равно рано или поздно правда пробьется, несмотря ни на какие ветры времени. И относиться критично ко многим таким псевдоисторическим исследованиям, которых тоже, к сожалению, немало, и которые создают много таких мифологических вещей, которые сильно вредят. А у нас наше население любит мифологию, поэтому это очень такая печальная история, я бы сказала. Для меня архив я немножко, пишу рифмованные тексты, не только. Я уже не решилась сюда принести свои сборники и прочитать вам несколько стихов об архивах, но у меня в стихах об архивах сказана очень, вся моя любовь к архивам и все мое отношение в таком лирическом плане там высказано, потому что для меня архив – это действительно сама жизнь.
Рассказывала московский литературовед и публикатор Елена Литвин. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Жизнь в архиве». Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. По вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров».
ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы. Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий». У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно. Но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших. Тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона – офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты – записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-ля-ви». Эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства.
В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте Радио Свободы, на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».